В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады вновь слышать вас в студии нашего радио.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
К нам поступило немало вопросов. И, кстати, чем дальше, тем больше вопросов связано с коронавирусной инфекцией. Видимо, люди начинают осознавать это все, как-то в голове упорядочивать, и возникают некие вопросы, связанные с болезнью. Но вот, собственно, первый вопрос от Светланы Геннадьевны из Екатеринбурга. Она спрашивает, болит левый бок в области легких. Может ли это быть последствием перенесенного с пневмонии коронавируса, или это проявление межреберной невралгии? Это уже для нее поставленный диагноз.
Да, спасибо, Светлана Геннадьевна, за то, что слушаете нас. Здесь, к сожалению, ответить однозначно достаточно затруднительно, потому что может быть и как следствие перенесенного коронавирусной инфекции, а может быть и как проявление межреберной невралгии. Почему? Дело в том, что сама по себе коронавирусная инфекция практически никогда не вызывает повреждения плевры, а вот так называемая вторичная пневмония при коронавирусной инфекции, связанная с активацией бактерий, уже бактериальная пневмония, она может повреждать плевру. Плевра – это образование, которое, собственно, покрывает легкие, образует полости, и имеет очень много нервных рецепторов. Дело в том, что любой воспалительный процесс острый плевры, он может давать боли, но и перенесенный острый процесс, который сопровождается образованием так называемых спаек, да, сухой плеврит, он тоже может давать болевые ощущения. Как правило, эти болевые ощущения связаны с глубоким дыханием, с кашлем. Хотя достаточно сложно это считать симптом однозначным, потому что и при межреберной невралгии также при глубоком дыхании могут боли усиливаться, потому что задействованы мышцы, межреберные мышцы, структуры грудной клетки, костной, которые при раздувании грудной клетки, при вдохе, они тоже напрягаются, может давать соответствующие изменения. Как выйти из этой ситуации? Понять, на самом деле, все-таки это межреберная невралгия или следствие коронавирусной инфекции. Здесь нужно обратить внимание, в первую очередь, на общий анализ крови. Если в общем анализе крови есть признаки воспаления, то это может свидетельствовать о каких-то осложнениях коронавирусной инфекции. Второе, это, конечно же, рентгенография легких, флюорография. Если здесь есть какие-то изменения, то это также может свидетельствовать в пользу осложнений или незаконченного случая течения коронавирусной инфекции. Если же общий анализ крови нормальный, рентгенография легких нормальная, то вероятнее всего речь идет о межреберной невралгии, хотя, безусловно, в этой ситуации все-таки врач использует опыт и свою эрудицию для того, чтобы уточнить те или иные, в общем, изменения в этих двух составляющих. Вот таким образом я бы ответил на этот вопрос.
Но Светлана Геннадьевна еще спрашивает у вас, чем отличается бактериальная пневмония от вирусной?
Интересный вопрос, над которым и врачи практически, и профессора достаточно активно спорят уже не первый год, даже не в рамках коронавирусной инфекции. Вообще этот спор начался еще с тех времен, когда при гриппе, грипп человечество знает уже много десятков лет, при гриппе стали выявлять изменения в легких и тоже автоматически их называли пневмонией. Большинство ученых категорически считают, что нельзя называть вирусные поражения легких пневмонией. Существуют разные термины – пневмонит или васкулит вирусный как таковой. Ну, для простого человека, наверное, эта дискуссия может быть не так значима, потому что поражение легких есть и при бактериальном поражении, и при вирусном поражении. Вместе с тем, бактерия – это, собственно, цельная клетка, а вирус – это особая структура, которая не является целой клеткой и живет только внутри клетки. Но интерес может быть связан в первую очередь с тем, что при бактериальной пневмонии основное лечение – это антибиотики. антибактериальные средства. А при вирусной пневмонии антибиотики не работают. Вот то, с чем мы с вами столкнулись в самом начале эпидемии коронавирусной инфекции. Всем, кто заболел и поставили диагноз коронавирусной инфекции, без разбора назначали антибиотики, что категорически неправильно и что приносит не столько пользы, сколько вред на самом деле, потому что здесь есть разные нежелательные явления антибактериальных препаратов. Поэтому если врач устанавливает просто повреждение легких при коронавирусной инфекции, антибиотиков не должно быть назначено. Это очень важный момент. Но если говорить структурно, для понимания, при бактериальной пневмонии происходит воспаление дыхательных путей. Альвеолы – это структуры легких, которые, собственно, отвечают за газообмен. В этих так называемых альвеолах, которые похожи на микромешочек, происходит накопление воспалительного эксудата, воспалительный так называемый все-таки скопление воспалительных клеток. А при вирусной пневмонии, опять же, оговорился, да, потому что вот очень часто и на практике эту оговорку практически уже передают в качестве диагноза. При вирусном поражении легких, при вирусном пневмоните в легких происходит поражение сосудов. То есть повреждаются сосуды сами по себе, в них происходит процесс воспаления и васкулита. И это поражение не лечится антибиотиками, лечится или противовирусными препаратами, препаратами, которые определяют свертываемость крови, совершенно разные стратегии. То есть различия есть, они очень важны.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Екатеринбурга от Галины Степанны. Может ли ишемический инсульт служить противопоказанием прививки от коронавирусной инфекции?
Спасибо за вопрос, Галина Степановна. Действительно, если это ишемический инсульт острый, то есть произошла неотложная ситуация, я напомню, что в принципе мы с вами также должны хотя бы минимально иметь представление об ишемическом инсульте для того, чтобы быстро ориентироваться в рамках вызова скорой помощи. Если у человека остро наступило нарушение движения в руке или в ноге, или в мимике лица, то есть человек не может улыбнуться, растянуть рот, да, не может, собственно, рукой сжать пальцы, да, или поднять ногу, и все это случилось вот буквально в течение какого-то конкретного периода времени, то есть еще час или два назад у человека рука, нога и мышцы лица работали, а сейчас этого не случилось, значит, пропала речь, да, значит, произошло острое нарушение зрения. В этой ситуации все мы должны с вами понимать, что здесь срочно нужно поднять трубку, вызвать скорую медицинскую помощь и эти симптомы озвучить. И, соответственно, на другом конце медицинский работник обязан, в общем, заподозрить ишемический инсульт и вызвать бригаду скорой медицинской помощи с достаточно быстрым контролем, безусловно, того, чтобы человек был госпитализирован. Но у инсульта, как у многих других острых состояний заболеваний, есть разные периоды. Острый период, да, ну, даже есть там с точки зрения медицинской острейший период, острый период, но суть важно нам знать, что все острые периоды ишемического инсульта, они, собственно, по медицинским канонам должны проходить в больнице, если человек находится в стационаре. А вот период подострый, когда у человека уже угроза распространения инсульта на рядом лежащие структуры сосудов, потому что инсульт – это ишемия, это блокада работы сосуда, питающего головной мозг. Происходит инфаркт головного мозга. Да? И когда этот инфаркт остановлен, он не распространяется, как правило, проходит несколько недель, пациент выписывается из больницы, и у него, собственно, период реабилитации уже. Да? В этой ситуации совершенно другие подходы должны быть к прививкам от коронавируса. Но для того, чтобы не запутаться, если человек находится в стационаре с инсультом, да, в острые периоды, то прививку ему не делают. Но когда человека выписывают из больницы, да, то по прошествии практически 2-4 недель, все это, безусловно, на усмотрение еще и лечащего врача-невролога, противопоказаний для вакцины от коронавируса нет. Поэтому в период стабилизации, да, в период, скажем так, ситуации, не требующей неотложных мероприятий, прививку от коронавируса уже можно ставить. Поэтому при выписке из больницы, ну, будем так говорить, срок проходит 4 недели, у пациента стабильное состояние, можно записываться на прививку.
Еще один вопрос от Галины Степановны. Она спрашивает, что такое коксартроз.
Галина Степановна, уважаемые радиослушатели, коксартроз – это деформирующий остеоартроз, то есть это заболевание, в структуре которого лежит нарушение питания, нарушение амортизационной способности хряща. Только это конкретно процессы, которые проходят в тазобедренном суставе. Тазобедренный сустав, как и коленный сустав, к сожалению, относится к основным суставам риска в рамках деформирующего остеоартроза, потому что они относятся к так называемым опорным суставам, на них, собственно, ложится основная нагрузка в силу распределения массы тела человека. В силу того, что человек ходит, двигается, коленный и тазобедренный сустав испытывают наибольшие, скажем так, факторы, связанные с развитием деформирующего остеоартроза. Как правило, болезнь связана с возрастом, потому что у молодых людей заболевание встречается достаточно редко, не чаще 5%. А вот у людей старше 50 лет уже практически 40-50% имеют те или иные стадии заболевания. Легкая стадия заболевания – это боли и различные дискомфортные явления в области сустава тазобедренного при избыточной физической нагрузке, при длительной ходьбе, при длительном стоянии, при ношении тяжестей. При второй стадии уже бытовые нагрузки могут вызывать те или иные симптомы, а при третьей стадии, как правило, уже даже в покое возникают изменения и боль, собственно, в тазобедренном суставе. Диагноз можно установить с помощью рентгенологического исследования. Самая простая методика – это рентгенография тазобедренного сустава, которая делается в любой поликлинике. Но самая современная методика диагностики, конечно же, это компьютерная томография или магнитно-резонансная томография, которая очень четко и структурно видит любые незначительные изменения, которые в тазобедренном суставе у человека выявляются при данном заболевании. Как правило, безусловно, лечение требует медицинской консультации, но мы с вами тоже можем привнести очень существенные наши усилия, которые могут замедлить развитие заболевания или являться вообще даже мерой профилактики деформирующего остеоартроза тазобедренного сустава, коксартроза. В первую очередь речь связана с нормализации массы тела. Даже если у человека есть лишних 3-5 килограмм, то при любом деформирующем остеоартрозе коленного сустава или тазобедренных суставов вес должен быть приведен в идеальную норму. Идеальная, я напомню, норма – это рост минус 100, значит, в некоторых ситуациях 110, скажем так, единиц. То есть у человека с ростом 170 сантиметров идеальная масса тела должна быть 60-70 килограмм, и не больше. Это первый момент. Второй момент, конечно же, перераспределить нагрузку, насколько это возможно, внутри семьи, на работе. Особенно это важно, безусловно, когда диагноз установлен и врач рекомендует выполнить эти как таковые составляющие. Остальные методики лечения включают в себя лекарственные препараты, снимающие боль. Ну и, безусловно, в настоящее время очень эффективно развита и очень эффективно помогает, в том числе и хирургическая помощь. Но, безусловно, речь идет когда о ситуации, уже требующей, собственно, замены сустава. Но плюс, помимо снижения массы тела, я хотел бы обратиться ко всем людям, страдающим деформирующим остеоартрозом. Это является часто психологической проблемой. Люди игнорируют рекомендации врача, но если врач рекомендует использовать палочку или костыли, или шведские палки, так называемые поддерживающие и снижающие нагрузку на суставы, то этим нужно пользоваться, особенно в период обострения, для того, чтобы разгружать сустав, для того, чтобы дать ему период покоя. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Белоярского района от Елены Николаевны. Она спрашивает о плюсах и минусах русской бани. Кому она полезна и кому противопоказана?
Уважаемая Елена Николаевна, уважаемые радиослушатели, это вообще достойно, безусловно, целого разговора, отдельной передачи, как и любой из ваших замечательных вопросов. Но постараюсь вкратце ответить следующим образом. Изначально, безусловно, давайте будем честно признавать, основной все-таки принципиально важный для человека смысл русской бани – это все-таки гигиенический как таковой. В течение времени действительно, в общем, опыт, традиции, народная любовь к русской бане, они потребовали вложения в баню, скажем так, смысла, в том числе и медицинского. Я хотел бы, чтобы мы этот медицинский смысл обсуждали с вами очень деликатно, скажем так, не в рамках, так знаете, вот ситуации, связанной с тем, что в русской бане можно что-то вылечить. Вот давайте постараемся прислушаться все-таки к трезвомыслящим врачам, которые считают, что в русской бане вылечить практически ничего невозможно. Есть, безусловно, удачные ситуации, когда человек простыл, когда у человека, допустим, простуженная мышца на морозе, он ее прогрел в русской бане, ему стало легче, и он в этой ситуации, значит, является основным, скажем так, проводником пользы русской бани. Но, к сожалению, беда может постеречь в той ситуации, когда у человека, скажем, кашель, температура, он пошел лечиться в баню и упорно в нее верит, и не сделал общий анализ крови, не сделал рентген, а у него оказалась пневмония. Никакую пневмонию в бане вылечить невозможно. Поэтому давайте будем очень деликатны и осторожны в рамках понимания плюсов и минусов. Правда, плюсы есть, безусловно, но плюсы в основном связаны с регуляции различных функций организма. То есть баня полезна людям с некоторыми типами так называемой нейроциркуляторной дистонии, которые очень часто относят к легким формам повышения давления. Но опять же, это только индивидуально, потому что некоторые люди индивидуально реагируют, наоборот, еще большим повышением давления, поэтому записать это в плюс невозможно. Баня оказывает совершенно четко полезное свойство в рамках улучшения кровообращения на периферические мышцы, суставы, поэтому имеет как важный дополнительный компонент в лечении опорно-двигательной системы. Да, это полезно у людей с деформирующими остеоартрозом суставов, но когда нет воспаления, ни в коем случае нет воспаления, и это легкая форма заболевания, как такового, начальной стадии, ну, допустим, у человека при избыточной физической нагрузке болят колени, ему исключили серьезные заболевания, да, в этой ситуации термические процедуры, они оказывают благотворное действие, как таковое. Но если это деформирующий остеоартроз уже второй, третьей стадии, то греть бесполезно колени, это, к сожалению, ни к чему не может привести. Насколько правильным будет мой вывод, не берусь судить объективно, но предлагаю все-таки, наверное, принять к сведению, что, как правило, баня более полезна людям до 40 лет. В этой ситуации при отсутствии большого количества хронических заболеваний, большого количества факторов риска, скажем, онкологических заболеваний, инфаркта, инсультов, да, здесь, как сами по себе процедуры банные, являющиеся традицией, в общем, нашего народа, так и некоторые полезные свойства, они могут быть значимы. Но у людей старше 40 лет взгляды на баню должны быть абсолютно пересмотрены. Это, пожалуй, очень важно и вообще в рамках вот пересмотра своих позиций у людей каждые 10 лет. Все, что до 40 лет было полезно и безопасно, к сожалению, после 40 лет может оказаться абсолютно небезопасно и вредно. Это относится и к традициям питания. Если человек до 40 лет мог позволять себе большое количество продуктов, самых разнообразных, в том числе мяса, жирных продуктов, то все видит совершенно четко, что после 40 лет резко у человека начинается набор веса, резко изменяется процент распространения артериального давления, повышение, я имею в виду, резко увеличивается распространенность заболеваний суставов, к сожалению, увеличиваются значительно риски онкологических заболеваний. В этой ситуации избыточные температурные факторы, они нисколько не могут быть полезными. Поэтому после 40 лет баня должна быть не столько образом жизни, сколько элементом просто традиции и гигиенических мероприятий. Естественно, должна быть и совершенно другая составляющая температуры и влажности как таковой. И это естественно, если мы посмотрим на старшее поколение, там традиционно, как только, собственно, люди перешагивали определенный возраст, они четко сами заявляли: я уже не могу, не хочу, и традиционно не позволяя себе те же самые бани и парилки, которые были как таковы. Кому противопоказана баня? Противопоказана баня в любом возрасте, при любом остром заболевании, сопровождающейся температурой, любым симптомом боли как таковым, да, отдышкой, нарушением работы желудочно-кишечного тракта, при любом обострении хронического заболевания, которое установил доктор, при туберкулезе, при подозрении на онкологию, при онкологических заболеваниях, при заболеваниях крови, при нестабильном артериальном давлении как таковом. То есть перечень очень и очень широкий, на самом деле, если говорить кратко, это острые заболевания, любые и обострения любого хронического заболевания и любое воспалительное заболевание как таковое. Это очень важно помнить для того, чтобы действительно не нанести вред. Спасибо.
Спасибо. Еще один вопрос от Елены Николаевны, такого философского склада. Что такое медицинское диссидентство?
Елена Николаевна, уважаемые радиослушатели, я, наверное, не возьмусь трактовать медицинское диссидентство как большой знаток вот этого течения, общественное, да, течение в медицинской специфике. Лично для себя, насколько мое суждение будет вам интересно, я трактую это как игнорирование современных знаний медицины. То есть трактую достаточно широко, когда человек игнорирует ряд установленных медицинских фактов и продолжает существовать по определенным своим внутренним убеждениям как таковым. Хотя большинство специалистов считает, что вот медицинское диссидентство – это отказ от медицинской помощи, да, это игнорирование тех или иных медицинских процедур, которые могут спасти жизнь человеку. Но с моей точки зрения было бы правильно, наверное, ну, может быть, термин какой-то грозный, громкий, но понимать основную идею, в которую вкладывают в этот термин, и идею, которая может всем нам оказаться полезным. Идея, безусловно, более быть погруженным, более информированным в рамках наших медицинских знаний. Ну, мне, как гастроэнтерологу, допустим, очень близко ряд ситуаций, которые достаточно часто встречаю при общении с нашими пациентами. Ситуацию, связанную, скажем, игнорированием представления о том, что язвенная болезнь, хронический гастрит – это заболевание, связанное с инфекцией, да, геликобактерной инфекцией. Мы все с вами уже хорошо это знаем. Это инфекция, которая попадает в детском периоде, в возрасте с 4 до 8 лет, в организм человека, внутри семьи. Она может всю жизнь быть в желудке, потому что она, так называемая медленная инфекция, не имеет ярких проявлений. А в 20-30 лет приводит к развитию гастрита, 40 лет – к развитию язвы. А в старшем возрасте может привести даже к развитию онкологического заболевания желудка. И диета здесь ни при чем. Диета имеет очень условное значение, которое провоцирует больной орган. Но до сих пор очень часто люди считают, что для того, чтобы вылечить гастрит и язву, нужно соблюдать диету. А больше ничего не надо. Не нужно проводить диагностику этой инфекции, не нужно ее лечить. Ну, с моей точки зрения, это медицинское диссидентство. То же самое, как и мы столкнулись с ситуацией непонимания или отвержения коронавирусной инфекции. Согласитесь, в самом начале периода мы очень часто слышали да это ерунда, да что вы нас пугаете, это, в общем, ситуация, которая вообще не относится к правде, это, ну, к чему это приводит? Приводит к катастрофическим последствиям, последствиям, связанным с резким ростом смертности. За прошлый год в Российской Федерации смертность сильно выросла, благодаря, к сожалению, вот коронавирусной инфекции. И поэтому понимание, знание – это основной элемент, который может разрешить эту проблему. Спасибо.
Вопрос следующий к нам пришел от Валентины Сергеевны. Она из дома для престарелых. Спрашивает, меня заставляют поставить прививку от коронавирусной инфекции. Можно ли мне после этого продолжать принимать необходимые лекарства?
Уважаемая Валентина Сергеевна, уважаемые радиослушатели, те, кто слушает наше радио из дома для престарелых, из различных общественных учреждений, где они должны располагаться. Прививки от коронавируса для вас являются самым главным на сегодняшний день в рамках сохранения, поддержания здоровья и снижения риска смерти. Обязательно нужно ставить. Никаких нюансов, никаких отводов, никаких сомнений быть не должно, потому что самое страшное, что коронавирус бьет именно вот по вам, по людям данной категории, располагающихся вот в учреждениях для медицинского наблюдения, в домах для престарелых. И любое попадание коронавируса вот в эти учреждения, оно чревато катастрофическими последствиями. Поэтому ставьте смело и не сомневайтесь ни в коем случае по поводу надо или не надо. Это первый момент. Второй момент. Здесь практически все сомнения развеяли уже ряд государств, которые прививают всех без всяких каких-то ограничений. Ну, в частности, вот лидером по вакцинации в мире является государство Израиль. По последней статистике там привито уже практически больше 80% населения. В первую очередь прививают пожилых и вот категории людей, которых мы на самом деле назвали. Нежелательных явлений практически никаких не наблюдается. Какие-то нежелательные явления или побочные эффекты, они во много раз меньше, чем если бы это было коронавирусной инфекцией. Ведь представьте себе ситуацию. Коронавирусная инфекция несет в себе огромное количество биологического материала, и иммунитету приходится с этим бороться, и борьба, к сожалению, неэффективная, потому что коронавирус преодолевает все защиты. С вакциной человеку дают всего лишь один белок. Один белок, он не размножается, но он дает защиту, очень эффективную защиту от коронавирусной инфекции. Поэтому это очень важно. Но второй вопрос, который вы задаете, можно ли мне после этого продолжать принимать необходимые лекарства. Обращаюсь к всем, и к вам, Валентина Сергеевна, и к всем радиослушателям, которые принимают те или иные лекарственные препараты. Никаких противопоказаний для отмены препаратов любого плана, будь то заболевание желудочно-кишечного тракта, будь то заболевание легких, будь то заболевание сердца и так далее и тому подобное, перед прививкой, во время прививки или после прививки нет. Поэтому вы ни в коем случае этот вопрос никак не, скажем так, не усложняете. Вот вы как принимаете препараты от давления, принимаете препараты, я условно говорю, да, препараты там для связанные для лечения свертываемости крови, как принимаете препараты для лечения желудочно-кишечного тракта, суставов и так далее и тому подобное, и весь список без запятой, без всяких исключений, вы все это абсолютно принимаете, собственно, и до вакцины, и во время, и после вакцинации как таковой. Спасибо.
Вопрос из Екатеринбурга. От Галины Викторовны. Она просит рассказать о поджелудочной железе, ее обследовании и оздоровлении. Про себя говорит, что после прохождения УЗИ поставили диагноз очаговое образование в поджелудочной железе.
Уважаемая Галина Викторовна, уважаемые радиослушатели, напомню вам, что поджелудочная железа – это орган, в общем, достаточно небольшой массы, порядка 150-200 грамм, располагающийся за желудком, если брать определенную плоскость, анатомическую как таковую, выделяющий за сутки порядка 2 литров пищеварительного сока, орган, который участвует в пищеварении. Плюс в поджелудочной железе есть клетки, которые отвечают за вырабатывание ряда гормонов, в частности инсулина, регулирует уровень сахара как такового. Основным методом диагностики заболеваний поджелудочной железы является ультразвуковое исследование. Есть в любой поликлинике, человек натощак приходит, ему делают УЗИ и, соответственно, определяют те или иные изменения. УЗИ, ультразвуковое исследование, как мы расшифровываем, да, данную методику, определяет размеры органа, контур органа и определяет диффузные изменения или очаговые изменения. Если изменения диффузные, как правило, распределены по всей поджелудочной железе, как правило, этого достаточно в рамках установления диагноза. Если же выявляется то или иное очаговое образование, то обязательно следующим этапом для диагностики является или компьютерная томография, или магнитно-резонансная томография. Поэтому здесь обязательно обследование продолжить для того, чтобы установить орган, структуру, какие есть изменения в нем по сути своей. Вот. Если речь идет об очаговом образовании поджелудочной железы, подтвержденном по данным компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, здесь, конечно же, к диагностике и к обследованию пациента должен подключиться уже помимо терапевта еще и ряд специалистов. Это только в рамках консилиума. Специалисты, которые должны обсудить на самом деле те или иные состояния. Это может быть изменение в рамках хронического воспалительного процесса, да, скажем, хронического панкреатита, или ряда других состояний заболеваний, которые уточняются после компьютерной томографии или магниторезонансной томографии как таковой. Что касается оздоровления болезней, связанных с хроническим панкреатитом, к сожалению, это одна из самых таких неразвитых областей медицины. Неразвитых не в том смысле, что мы мало знаем, но, к сожалению, может быть, правильно сказать, что действительно, может быть, и немало знаем, но мало можем применить, потому что поджелудочная железа, как оказалось, очень мало реагирует на те или иные изменяемые факторы человека, потому что любые факторы профилактики можно разделить на изменяемые и неизменяемые, да? Допустим, изменяемые факторы, ну или, скажем так, даже не факторы профилактики, а фактор риска, извиняюсь, да, это будет более понятно и точно. Допустим, факторами риска развития заболеваний поджелудочной железы являются возраст и пол. Очень часто очаговое образование возникает у женщин старше 40-45 лет. Поменять это мы не можем, да, поэтому здесь и профилактики как таковой не может быть. Вот. А вопросы питания, они, к сожалению, очень пока непонятны в рамках, как они влияют на развитие тех или иных заболеваний поджелудочной железы. Да, мы знаем, что неправильное питание – фактор риска хронического панкреатита. Но, как показывает практика, к сожалению, здесь в рекомендациях по питанию много условностей. Единственное, что мы можем сказать, что красное мясо, да, жирные продукты, они способствуют развитию заболевания поджелудочной железы. Но когда болезнь уже возникает, и красное мясо, и жирные продукты здесь уже, скажем так, не могут привести к какому-то определенному оздоровлению. Если болезнь возникла, нужно точно установить структуру болезни и дальше уже применять лечебные технологии для того, чтобы этим заниматься. Но если нас слушают все-таки молодые, подрастающее поколение, и действительно, если есть наследственность по заболеваниям поджелудочной железы у родителей, то было бы, безусловно, очень важно запомнить следующее. Поджелудочная железа категорически не приемлет и очень плохо реагирует в рамках развития заболеваний на никотин, на алкоголь, избыточную массу тела, на красное мясо и на жирные продукты. Поэтому, если говорить о профилактике, то, пожалуй, вот эти основные пункты будут самыми главными. Спасибо.
Вопрос следующий пришел из поселка Белоярский от Тамары Сергеевны. Она в первую очередь выражает вам большую благодарность за ответ на ранее заданный, видимо, в прошлых программах вопрос. И спрашивает: у меня гастрит, Пропила выписанные лекарства, недавно прошла ФГС и снова обнаружен гастрит. Почему произошло опять обострение и что делать, чтобы не допустить повторения заболевания?
Спасибо большое, Тамара Сергеевна, за благодарность. По поводу вашего вопроса, здесь боюсь, что может быть путаница, которая возникает очень-очень часто у нас в рамках практического здравоохранения. Очень часто диагноз гастрит ставят по данным фиброгастроскопии. То есть вот человек проглотил соответствующий аппарат, да, эндоскоп, врач посмотрел глазом желудок и написал, допустим, гиперемию, покраснение, да, или эрозии, ну, так, по-простому царапины, да, и вот у вас гастрит. Но биопсию не взял. Дело в том, что гастрит можно устанавливать только по данным биопсии, то есть когда в рамках фиброгастроскопии у человека берут маленький кусочек ткани, это не опасно, и под микроскопом обнаруживают те или иные воспалительные изменения. Воспаление есть гастрит. ИТ – это всегда окончание, которое говорит о воспалении органа. Гастрит. Вот. Беда в чем? Так называемые внешние макроскопические признаки, которые врач видит при фиброгастроскопии, они очень условные и очень ненадежные. Это часто бывает, ну, грубо говоря, кто что видит. Врач посмотрел, ему показалось покраснение. Другой врач посмотрел в этот же эндоскоп, сказал, нет покраснений. Третий посмотрел, сказал, атрофия. Четвертый, еще что-то. Поэтому диагноз гастрита ставится, конечно же, только после специфического диагноза, после биопсии слизистой оболочки желудка. Дело в том, что в рамках эпидемии сейчас из-за перегрузки медицинских учреждений биопсию берут нечасто, поэтому диагноз ставят на уровне внешних признаков. Это первое. Если есть, безусловно, подозрение, то все-таки следует диагноз устанавливать точно, как таково. Поэтому я предлагаю Тамаре Сергеевне сильно не расстраиваться из-за того, что при повторных признаках, если там нет ни эрозии, ни язв, ни полипов, ни образований, написали признаки гастрита. Если нет грубых изменений, и вы пропили лекарственные препараты по назначению врача, то и при хорошем самочувствии вам стало легче, вероятнее всего, в общем, здесь внешние признаки, они не отражают на самом деле сути процесса. Объясню почему. Вот. Но второй момент. Самая частая причина гастрита – это все-таки желудочная инфекция. Я в предыдущих вопросах вот в качестве примера это показал. Очень часто гастрит лечат препаратами так внешнего плана, снимут воспаление, а вот на желудочную инфекцию не обращают большого внимания. Ее не пролечили, и она может действительно обостриться и в период весенне-осеннего фактора или каких-то других составляющих. Поэтому обострение возможно, если комплекс лечения был, в общем, неполный и недостаточный. Но это тоже, в общем, нужно учитывать на основании клинических симптомов. Если вам стало значительно легче, боли и другие симптомы прошли, то еще раз говорю, по эндоскопии не всегда нужно считать это достоверными признаками обострения гастрита. Ну, а чтобы не допустить повторения заболевания, здесь, конечно же, я адресую вас к первым строкам обсуждения. То есть нужно четко понять, в чем причина гастрита. То есть нужно задать этот вопрос врачу. Вот, если причина вылечена, то, в общем, обострений повторных не происходит. Спасибо.
Еще один вопрос. Тамара Сергеевна спрашивает, при прохождении фиброгастроскопии обнаружено много желчи в желудке, при том, что удален желчный пузырь. С чем может быть это связано?
Это достаточно частая причина, и не причина, это достаточно частое следствие, да, извиняюсь, правильно все-таки выбрать термин следствие, которое возникает при удаленном желчном пузыре. И желчный пузырь, он играет роль резервуара, который накапливает желчь, выделяемую печенью. И сокращается желчный пузырь только в ситуации, когда человек употребляет пищу. Если удален пузырь, да, то соответствующая пищеварительный секрет, желчный пищеварительный секрет, она вытекает медленно по капелькам в кишечник. И в силу того, что накопление желчи в кишечнике происходит избыточно, желчь может забрасываться из нижележащих отделов, из 12-перстной кишки в частности, в желудок. Поэтому так называемый рефлюкс, то есть заброс, наблюдается очень часто при удаленном желчном пузыре. Специфического внимания этому, как правило, не уделяют. Но, правда, это может быть один из факторов, вот, который приводит к, как раз к страданию желудка, в частности, вот у вас тумор сердечный. То есть помимо инфекционного гастрита, может быть и химический гастрит, гастрит, связанный с забросом желчи. Здесь очень важно, конечно же, в первую очередь обратить внимание на питание. Питание для вас после удаленного желчного пузыря, как и для всех ваших уважаемых радиослушателей, тех, кто прошли через эту операцию, должно быть практически по часам, с точностью до 5-10 минут. 5-10 минут. То есть должен быть в одно и то же время завтрак, в одно и то же время обед, перекус между обедом и ужином, ужин и легкий перекус вечером. Причем питание должно быть маленькими порциями. Чем чаще и чем меньше порции употребляет человек, тем более физиологично при удаленном желчном пузыре у него осуществляется пищеварение. И желчь постоянно есть, пища забирает на себя желчь, и желчь не раздражает кишечник, пищеварение происходит нормально, происходит нормальный процесс всасывания. Это самое главное, что можно без лекарств применить для того, чтобы, собственно, избежать проблем, связанных в том числе и вот, с поражением. И с раздражением желудка из-за заброса желчи. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос еще один из Нижней Салды пришел от Анны Федоровны. Она пишет: ложусь спать после вечернего правила примерно в 21:30, а в середине ночи просыпаюсь и больше не могу заснуть. Что посоветуете? Я думаю, вообще проблема бессонницы, чем старше люди, тем больше их волнует.
Да, безусловно, эта проблема достаточно глобальная, причем она настолько распространена, что в последнее время появился даже специальный врач, он называется сомнолог. То есть такие врачи появились в ряде клиник неврологических, допустим, в областной больнице, в 40-й больнице, в институте мозга есть специальные специалисты, неврологи, которые этой проблемой занимаются. Поэтому если эта проблема серьезная, то здесь, безусловно, есть повод посетить невролога, сомнолога, который с данной проблемой более четко разбирается. Но если говорить на уровне общемедицинской практики, здесь есть несколько моментов, которые мы с вами можем обсудить. Первое – это то, что сон очень часто нарушается в рамках определенного тонуса нервной системы. Если у человека тревога особенно, то, как правило, сон нарушается в первую очередь. Поэтому здесь, безусловно, нужно обратить внимание на состояние нервной системы. Если есть тревога, то ее понять, осознать, попытаться с этой тревогой определенным образом собственными усилиями справиться. Если эта тревога, скажем так, нерациональная, когда человек чего-то боится, а не понимает, то понять, что на самом деле здесь очень важно перевести вот этот такой страх будущего в рациональное понимание, что все хорошо, все под контролем. Хотя, безусловно, чаще всего тревога и страх – это более квалифицированная, требуется помощь психолога для того, чтобы разобраться в тех проблемах, которые лежат в основе страха. Страх за родственников, страх за здоровье, страх за общую ситуацию, в которой мы живем. Но чаще всего помогает, конечно же, беседа, рациональное понимание, что ну, вот у человека такая черта характера, и с ней определенным образом нужно, значит, работать. Второй момент. Занимаясь вопросом нарушения сна, у человека без тревоги, без психологических проблем, без каких-то заболеваний, в свое время натолкнулся на интересные очень исследования врачей, ученых, которые занимались проблемой нарушения сна. И они обратили внимание, что в средние века вообще бодрствование человека, оно было очень интересно, уникально. То есть в средние века в ряде стран человек спать ложился очень рано, просыпался среди ночи, ночью ходили в кости или занимались делами, кто-то потом высыпал и утром просыпались опять же рано. То есть у некоторых людей вот такое ночное просыпание, ну, не знаю, насколько адекватным считают эту статью специалисты-сомнологи, но у некоторых людей вот такое посыпание среди ночи без достаточных на то оснований, без болезни, без тревоги, без различных других заболеваний, ну, может быть определенным вот таким ритмом как таковым. Вот, но, безусловно, с точки зрения ответственности, я все-таки рекомендую эту ситуацию обсудить с невропатологом, там, где нет сомнолога, а если есть сомнолог, 40-я областная больница, центр, институт мозга, там, в общем, со специалистом. Если эта ситуация только-только возникла и нет у вас специфических, скажем так, симптомов, головная боль, изменение давления, чувство страха, депрессии, ряда других состояний, которые вас беспокоили, конечно, я думаю, что в некоторых ситуациях общие мероприятия могут быть очень эффективны. Первое. Пожалуйста, не смотрите телевизор перед сном. Телевизор должен быть выключен как минимум за 2 часа до сна. Второе. Ложитесь спать в одно и то же время, для того, чтобы приучить организм к ритму. У нас организм очень чувствителен к различным ритмам, как таковым. Кому-то удобно в 10, кому-то в 11, кому-то полдвенадцатого. В любом случае, значит, утром просыпайтесь тоже в одно время. Потому что самая большая беда – это порочный круг. Ночью не выспался, утром досыпает человек, потом просыпается в 10, в 11, в 12, потом опять у него ритм сбивает. То есть, если ритм перестроился, то он так и будет, в общем, на самом деле, в определенном периоде жить, как говорится, ночью просыпаться и досыпать. Поэтому ложиться спать вовремя, просыпаться вовремя. Перед сном идеально 40 минут погулять и почитать книгу. Не почитать компьютер, не посмотреть телевизор, а прочитать, в общем, если можно, какую-то духовную литературу, да. И ночью точно так же, если вы просыпаетесь, не нужно стараться силой себя заставить спать. Возьмите, прочитайте литературу, которая вам комфортно, нравится и удобно, и вы заметите, как нервная система сама, в общем, приведет в порядок те или иные ритмы как таковые. Поэтому первое. Некоторые ритмы могут являться просто особенностями работы нервной системы. Я имею в виду ночное просыпание. Второе. Очень часто ситуация связана с перегрузкой нервной системы, с развитием тревоги и страхов как таковых. Третье, если есть какие-то дополнительные симптомы, если эти нарушения сна вас беспокоят, безусловно, специалист помощи первый – это невролог. А там, где есть возможность, это сомнолог. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Ну, еще, наверное, один вопрос успеем ответить из Екатеринбурга от Людмилы Ивановны. Она пишет: сын очень полный, есть ли в нашем городе какие-то эффективные программы, которые помогают похудеть? Мне кажется, надо просто вот определиться, к какому врачу идти в этой ситуации.
Да, безусловно. Уважаемая Людмила Ивановна, уважаемые радиослушатели, всех, кого волнует этот вопрос, мы должны признать и понять, что ожирение – это заболевание. Это заболевание, это диагноз, на самом деле, с которым в первую очередь, безусловно, нужно обратиться там, где есть возможность, к эндокринологу, если нет возможности, то к терапевту или к фельдшеру участковому для того, чтобы пройти первичное обследование. Но даже там, где есть, скажем, терапевт и фельдшер, да, в более доступном режиме, всегда после первичных обследований, вообще анализ крови, мочи, электрокардиограмма, флюорография, направляют к эндокринологу, потому что ожирение может быть следствием нарушения гормонального статуса. И эндокринолог проверяет функцию щитовидной железы, надпочечников, других гормональных систем и исключает эндокринные заболевания. Потому что если это следствие эндокринного заболевания, нужно лечить исключительно у эндокринолога. Но даже если эндокринолог исключил заболевания, связанные с нарушением работы гормонов, он предлагает тактику и стратегию по, собственно, лечению программ. К сожалению, в большинстве клиник развиты только некоторые наиболее специализированные методики помощи. Но вместе с тем все комплексные программы по лечению ожирения есть и в 40-й больнице, начиная с эндокринологического центра, да, заканчивая хирургической помощью некоторым пациентам, особенно если они начинают страдать тяжелым сахарным диабетом, тяжелой гипертонической болезнью. В этой ситуации очень эффективно являются некоторые хирургические программы лечения, они очень хорошо работают. Но, безусловно, не всегда и не всем это нужно. На начальном этапе очень можно помочь человеку в областной больнице, специализированной областной клинической больнице номер 1. В специализированный эндокринологический прием также достаточно эффективно может помочь данной ситуации. Ну и, наконец, у нас очень много современных клиник коммерческих, которые занимаются программой, но начните с муниципальных больниц, скажем, 40-й больницы эндокринологического центра, для того, чтобы действительно эту проблему решить. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас не все вопросы сегодня получилось ответить, их достаточно много, но я думаю, что обязательно в следующей программе через неделю вы на эти вопросы ответите, и слушателям не нужно переживать, никакие вопросы без внимания не останутся. А нам остается только пожелать здоровья вам и всем тем, кто сейчас с нами на волнах радио.
Спасибо, Полина Борисовна. Я желаю вам здоровья, всем сотрудникам нашего радио, уважаемые радиослушатели, желаю вам здоровья. Я прошу прощения, что в одну передачу не удается ответить на все вопросы, не хочется очень быстро отвечать, но буду стараться вырабатывать режим так называемых блиц-ответов, наиболее полезных, быстрых и компактных. Простите, если я не успеваю за всю передачу, но и Полина Борисовна подчеркнула, и я вас заверяю, все вопросы мы разбираем и на все вопросы без исключения отвечаем. Спасибо вам большое, желаю вам здоровья, бодрости духа, не болейте, храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.